Добрый день, местное время 13 часов 7 минут. У микрофона Екатерина Набатова. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. В эфире первый выпуск программы «Общество знания». Обсудим, откуда берутся неравнодушные люди, почему им больше всех надо. И тема сегодняшнего эфира – общественные советы. Сегодня в гостях Павел Печенкин, кинорежиссер, директор Госкиноцентра «Пермкино» и председатель общественного совета при Министерстве культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
Здравствуйте.
Добрый день. И Дмитрий Жебелев, координатор фонда «Дед Морозин», председатель совета при Министерстве здравоохранения Пермского края. Добрый день, Дмитрий.
День добрый.
Для начала у нас поступают вопросы, вот, зачем нужны вообще общественные советы. И хочется задать вам вопрос, что вы знаете о не ваших советах. Павел, что вы слышали о деятельности совета при Минздраве?
Я слышал, что совет при Минздраве лучший из работающих сегодня советов.
А что они такого хорошего сделали?
А вот я и хотел с Димой как бы поподробнее поговорить. И благодаря вашей передаче мы встретились и на эту тему разговариваем.
Дмитрий, а что вы слышали?
Ну, если вообще говорить про общественные советы, то есть прекрасно понятно, у меня у самого всегда такое было к этому отношение. Почему они вообще называются общественными? То есть вроде бы они там должны представлять мои интересы как человека, да, до того, как я туда входил, еще что-то. Но почему какие-то люди, которых я не знаю, представляют каким-то образом мои интересы? Это все было не очень понятно. На самом деле, конечно, здесь можно немножко сузить это все, и смысл общественных советов — это возможность, наверное, чиновников взглянуть на то, что они делают, немножко с другой стороны. То есть кто бы в эти общественные советы не входил, если это люди, не имеющие отношения к государству, имеющие отношения непосредственно к той сфере, в которой они работают, они, конечно, не могут представить, к сожалению, точки зрения всех людей, да, всей общественности, но помочь взглянуть на то, что делается там в сфере здравоохранения, в сфере культуры, немножко с другой стороны, они, конечно, могут. Сейчас это делается, может быть, не в полной мере, но в будущем, я надеюсь, что все эти члены общественных советов, они станут, по сути, такими порталами для других людей в органы государственной власти. То есть, допустим, и когда я вхожу в общественный совет, в первую очередь я там представляю не личное мнение там Дмитрия Жебелева, допустим, или нас интересует, соответственно, у нас вот в проектах «Дед Морозин» поучаствовало более миллиона человек. Мы стараемся привлекать к обсуждению там каким-то вопросам вот этих людей, которые участвовали в помощи детям с смертельно опасными заболеваниями. Они могут высказать свое мнение там по тому или иному вопросу, там, по, я не знаю, сокращению или открытию новых больниц, по увеличению, сокращению бюджета, на что там стоит выделять деньги, на что более важно,
а
и так далее.
У вас тоже есть какая-то форма, то есть перед тем,
да, как мы это стараемся наладить потихонечку, плюс мы все равно, конечно же, знаем точки зрения большинства людей, которые участвуют в наших проектах, поскольку ну просто мы постоянно разные вопросы обсуждаем, и главная задача там представлять именно их точку зрения, да. Конечно, здесь не обойтись и без личного там мнения, но все-таки приоритет — это вот эти люди. И таким образом, когда у нас будет достаточное количество реальных общественных организаций, реальных людей, которые могут представлять там пусть 100 человек, там где-то 1000, да, где-то, может быть, там 10 тысяч человек. И именно из них будут составляться общественные советы. Тогда вот условно там входит в совет 10 человек или 20. Каждый из них представляет и может собирать информацию 10 тысяч
общества.
Людей, да, какую-то вот такую часть общества, и он реально этим занимается, реально этим живет, и, соответственно, уже реально он будет представлять там вот всего там, все эти люди будут представлять там 100-200 тысяч людей в совете, их точки зрения. Не абсолютно каждого, конечно, это невозможно, но все-таки в общем идеальная модель такая. Нам, конечно, к ней еще идти.
Павел, к вам вопрос. Вы когда заходили в совет, как вы видели его работу и что вы или лично, или от лица вашей профессиональной организации хотели реализовать через совет?
Екатерина, все проще было. Пришло приглашение от Министерства культуры войти в состав совета. Назначена была встреча первая. Министр культуры прочитал доклад о достижениях в культуре Пермского края. На этом все разошлись. Вот. Никто, на самом деле, ничего по пути-то не понял. Там, зачем совет, какой совет? Тем более, я уже, условно говоря, третий срок в общественной палате, да, и поэтому для меня как бы есть представление о том, как бы я думал о том, что должен быть советом. Ну, и вот это случилось, на самом деле. На
следующем... То есть вы уже думали?
Нет. Когда я пришел и услышал там речь министра культуры, я как бы был удовлетворен его текстом, но не понял, зачем я пришел. А на второй раз уже, когда начали бы, назначены были выборы, вдруг выбрали меня. Вот, и тут я понял, что, в общем, это я попал, что называется, да. И в этом смысле я понимал совершенно, что 2 года, которые предстоит работать в Совете, это 2 года, которые в первый срок первого созыва Общественной палаты. Это примерно то же самое. То есть ничего нет, никто ничего не знает, что делать, и все мы начинаем друг другу объяснять, чем мы должны заниматься. Главное в этом иметь как бы здоровые нервы, терпение и не надеяться на скорый результат.
Ну вот последние новости с заседания Совета при Министерстве культуры. Мы все слышали о том, что вы хотели бы сложить в себя полномочия председателя Совета. То есть вы не смогли за 2 года найти...
Нет, ну, мы работаем, во-первых, не 2 года, а всего лишь год, да, даже меньше фактически получается. То есть указ губернатора был от 19 февраля, а первое заседание было, по-моему, в октябре месяце или в сентябре прошлого года. То есть еще года не исполнилось. Mm-hmm. Совсем ничего.
И что за этот год произошло в Совете?
За этот год Министерство культуры поняло, что существует Совет, а мы, что существует Министерство культуры, которое должно нас слышать. И мы пытаемся определить буквы, слова, тексты, которые мы говорим друг другу, чтобы друг друга понимать. Это нормально, как бы, да. Раньше человеки ели друг друга, а вот мы учимся жить в цивилизованной демократической процедуре, в которой общественное мнение должно быть услышано. И чтобы мы стали помощниками министерства, да, а министерство, соответственно, как бы использовало нас по нашей компетенции, наш экспертный потенциал.
До эфира мы с вами успели проговорить, что вчера состоялась согласительная комиссия, кто на ней был и что вы решили?
Ну, согласительная комиссия прошла руководители рабочих групп. Я и заместитель министра культуры Ирина Николаевна Ясарева. И мы хорошо очень, на самом деле, поговорили. По крайней мере, мы обозначили место, где мы находимся, и почему мы не понимаем друг друга. Вот. И я понял, что, в конце концов, действительно, и моя подача там, что я ухожу с этого поста, в общем, на самом деле это...
Это не эмоции были.
Это было не эмоции, это было просто непонимание, это было чувство вины моей, потому что я не умею наладить работу Совета.
Вот как. Да. То есть вы на себя вину взяли.
Ну,
сейчас.
А как же? Кто отвечает за работу Совета?
Председатель.
Вот и все. Значит, когда меня как бы сказали, что мы тебя не отпускаем, значит, у меня появился другой шанс уйти из состава Совета, просто выйти из состава Совета вообще. Я имею на это право там, да. И вот вчера мы на самом деле эту проблему обсуждали. И в конечном итоге, вот если бы не состоялась эта встреча вчерашняя, то, наверное, я бы ушел. Вот. То есть вот я не понимал, и я чувствовал себя виноватым, что не умею организовать. Но вдруг вчера вот мы почувствовали, что все-таки этот путь надо пройти вместе, как бы трудно ни было всем. Вот. Что я имею в виду конкретно? Есть какие-то позиции, по которым точно совершенно нам предстоит с министерством идти вместе. Это что на самом деле Совет является субъектом общественного контроля по закону о общественном контроле, там, да, федеральному закону, который сейчас принимается у нас здесь в том числе. Мы были пионерами, потом он стал федеральным, сейчас снова у нас принимается изменение в этом законе региональном. Это совершенно точно. Но вообще эта проблема общественного контроля, она сложная очень. И в общественной палате есть специальная группа, которая работает вот с общественным контролем. И я знаю, какой путь они длинный прошли, и знаю, что это стоит тяжело все.
То есть пункт номер один, вы смогли договориться о направлении работы общественный контроль.
Нет, о том, что Совет обладает, и ему вменена эта обязанность общественного контроля. Но за этим стоит и ответственность за обязанность. Понимаете? И вот доля ответственности и и обязанности, да, нужно определить совместно. Эта задача была вчера поставлена, и я думаю, что мы движемся в направлении решения этой проблемы.
То есть сейчас, еще вернусь к этой теме, вы для себя четко уже определили, что вы остаетесь председателем совета.
Да.
Отлично. Мы сейчас уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. В студии Екатерина Набатова. Это программа «Общество знания». Напомню, в гостях у нас Павел Печенкин, кинорежиссер, и Дмитрий Жебелев, координатор фонда «Дед Морозим». Продолжаем мы говорить об общественных советах. И хотелось бы у Дмитрия спросить, сколько вам, вашему совету, понадобилось время, чтобы настроить работу? Как вы смогли выстроить план?
Ну, нам на самом деле чуть больше года. Тоже мы чуть-чуть раньше начинали. Наверное, был в этом некоторый плюс. Но здесь, чтобы слушателям понятно было, наверное, нужно чуть-чуть вернуться назад и объяснить, что такое в целом общественный совет, как это в реальности выглядит. То есть, по сути, это там некоторое количество людей. В нашем случае там это может быть там, от 10 там, до 30, может быть, более. Да, в нашем случае там 12 человек на данный момент, которые представляют разные, соответственно, группы людей из профильной сферы. Да, фонд «Дед Морозим», соответственно, мы занимаемся проблемами детей со смертельно опасными заболеваниями. Там есть у нас, соответственно, известные врачи, которые сейчас уже там находятся на пенсии, допустим, да, есть представители объединения врачей профессионального, есть представители пациентских организаций, которые объединяют пациентов по там каким-нибудь болезням и так далее, да. Но в первую очередь главная задача, чтобы каждый человек, который входит в совет, был реально заинтересован в развитии сферы здравоохранения.
Просто вот замотивирован.
В данный момент это построено таким образом, что все равно министерство приглашает кого-то в его члены. У нас было, ну, я думаю, что приглашение, здесь был плюс во многом, что здравоохранение с общественностью раньше работало достаточно мало, и все это делалось с чистого листа, и была реальная заинтересованность повысить открытость этой сферы. То есть, по сути, все люди, которые туда пришли, они совершенно не аффилированы ни, там, ни министру, ни любым чиновникам, и до этого там не были с ними знакомы, и если знакомы, то только в рамках рабочих каких-то взаимоотношений. И у нас также, то есть, мне кажется, что есть плюсы по советам, что там демократически решает, кто будет председателем. У нас это возникло случайно, потому что изначально до выхода нового указа губернатора предполагалось, что председателем является министр во всех советах, и у нас это сначала было так, но потом вышел указ, и что чиновники не могут там занимать таких руководящих должностей, и нужно было срочно выбрать председателя совета. И, соответственно, мы просто прямым голосованием, там, тайным, абсолютно демократично все проголосовали, и совершенно странным, удивительным для меня образом выбрали вот меня, хотя там были потрясающе заслуженные люди, там Борис Иванович Светлаков, Роберт Аркадьевич, там Вагин.
Не хотели отказаться?
Ну, у нас, поскольку я действительно замотивирован на то, чтобы там решались проблемы в этой сфере, в общем-то, отказываться я не хотел. Я покраснел, конечно, попыхтел, но, там, не знаю, на первых заседаниях позаикался, но в целом нужно было браться за работу. И здесь, чтобы люди тоже понимали, что, конечно, все члены общественных советов, они работают абсолютно бесплатно, они тратят на это свое там личное время. Здесь, по сути, ну, может быть, и возможны какие-нибудь, там, не знаю, личные интересы, но в сфере здравоохранения для нас это сложно. У нас интерес очень простой. Будет лучше здравоохранение, нам нужно будет собирать меньше денег на лечение детей.
А вот какие-то конкретные задачи, мероприятия?
Да, ну, соответственно, сделать? Одна из основных проблем, когда вся эта структура, вся эта деятельность, по сути, новорожденная, и никто еще не понимает, зачем это нужно, это определиться с тем, чем ты будешь заниматься. Да? Мы разделили, по сути, свои вопросы на две части. Глобальные, но те, на которые мы можем повлиять, и частные. А если говорить о глобальных, те, на которые общественность реально может повлиять, мы все-таки пока не брали там полностью там, финансирование всей сферы здравоохранения, там, решения каких-то фундаментальных проблем, потому что мы понимаем, что это долго пока и сложно. И взяли простые общественные задачи. Первое — это независимая оценка всех учреждений здравоохранения Пермского края. Про это вот много говорилось, и можно сейчас поискать. Нас интересовало независимо оценить с точки зрения потребителя, пациентов, как они относятся к больницам, к врачам, что им там реально мешает. Действительно ли там все так ужасно, как мы видим в комментариях там, в интернете или там, в основном в СМИ, где, естественно, естественно, всплывает в основном негативная информация, это нормальная специфика, либо там все так прекрасно, как нам докладывают там чиновники, да, обычно.
Эту оценку вы представили в феврале этого года,
да? Да, соответственно, да. Была огромная работа проведена там, в первую очередь, центром «Грани» как подрядчиком, но и общественный совет здесь участвовал очень активно. Он в первую очередь следил за тем, чтобы не навредить, и чтобы действительно это было объективно. Там много различных результатов. По итогам, то есть, во-первых, мы теперь понимаем, как пациенты относятся к больницам, к врачам, какие они там видят минусы, вот именно с точки зрения потребительских каких-то вещей. Кроме того, сформированы для каждой больницы рекомендации, что нужно изменить. Для каждой, более чем для... То есть, если точек просто предоставления услуги, это 300. И если мы в течение этого года мы постараемся максимально контролировать изменения по этим конкретным рекомендациям, если нам это удастся, то изменения в положительную сторону заметит, ну, каждый просто пациент. Вот то, что, на что реально можно повлиять, это глобальная задача. Еще одна глобальная задача – это создание общественных советов при учреждениях. Что общественный совет при министерстве, ну, это там далеко. Кто вот там нас слушают, люди, они даже могут воспринимать нас, это вот плохо.
Как чиновников.
Да, ну, и в этом смысле, или еще как-то, ну, даже Дмитрий Жепелев, хотя это обычный, там, я не знаю, пермяк, там, не знаю, парень с парковой и все остальное, да, но все равно начинает это все восприниматься как кто-то там, кто там, ну вот он может или еще что-то, это все далеко. Вот когда в твоей больнице общественный совет создается, куда и ты можешь войти, если ты к этому неравнодушен, ты можешь влиять на то, что там происходит, даже в каких-то мелочах, пусть не в глобальных вещах, это намного ближе к людям. Если нам удастся...
Вы уже говорили, например, с представителями здравоохранения о таких советах, то есть сами врачи
там
готовы?
Там есть понимание, ну, понятно, что с врачами здесь точно так же нужно проводить огромную работу, эти советы создают. То есть они на самом деле формально созданы в очень большом количестве учреждений, но реально работают пока в очень небольшом. И наша задача помогать им создаваться и развиваться. Вот это может тоже реально повлиять на вот, чтобы люди увидели прям, как их больница меняется. Вот эти вещи. И конкретные уже задачи, такие менее глобальные. Они касаются того, что за каждым человеком, который пришел в общественный совет, все равно стоят какие-то интересы от их аудитории. Да? Не личные, а вот в нашем случае, например, понятно, что для нас приоритет интересы детей с смертельно опасными заболеваниями. Интересно, естественно, мы используем все ресурсы для того, чтобы эти проблемы решать, да, насколько это возможно. И здесь вот конкретные результаты, в том числе с участием общественного совета, это в Пермский край вот второй год, единственный в России, ну, помимо там Москвы, Питера, где детям закупаются лекарства за рамками списков льготных списков. Да, особенно если это тяжелые заболевания. На это уже потрачено более 100 миллионов рублей. Дополнительно нам удалось добиться, чтобы эти деньги были выделены. И у нас там дети с заболеваниями, там, я не знаю, с онкологическими, там, с кардиологическими, с различными, которые раньше не могли получать эти лекарства. Им нужно было каждому судиться, чтобы получить лекарства, и на это нужно было время. Сейчас это получают. Там 106 детей в год получают лекарства, в том числе, ну, вот, до стоимости до 4,5 миллиона рублей годовая доза. 23 тысячи в день стоит для одного ребенка, например,
лекарства.
Эти
вопросы тяжело удавалось решать? Или министерство выслушало, записало и решило?
Ну, конечно, это долгая, там, серьезная работа, и она, ну, часто там ты, соответственно, несколько раз можешь подумать, что ничего не сдвинется. Главное продолжать, и здесь мы видим, в общем-то, со стороны министерства понимание.
Уходим на федеральные новости. Оставайтесь на 91.2 FM. Программа «Общество знания». Сегодня мы обсуждаем общественные советы. И хочется вопрос задать Павлу. Вот Дмитрий рассказывал об оценке деятельности учреждений здравоохранения. А культуру можно оценивать?
Конечно, можно. Ведь мы все так или иначе с утра до вечера потребляем культурный продукт. Мы просто не задумываемся об этом. Ну, понятно, что в Перми возможности такого потребления более доступно во всех, хотя на самом деле в Конституцию записана равнодоступность всех культурных благ для всего населения огромной России, но мы же понимаем, что это нереально. Поэтому там село, допустим, какое-нибудь там Качево, там, Перемяского округа, да,
как там, оно... Там какую культуру будем оценивать в этом селе?
Ну, там, так как часто они ходят в кино, посещают ли они кинотеатры, читают ли они книжки там, и так далее, и так далее. И мы увидим другую картину и других людей. И мы встретим их на улице, и мы поймем, почему они такие.
И что с этим делать?
С этим культуру надо. Надо, чтобы люди имели доступ к культуре. надо, чтобы центрами культуры становились библиотеки, школы, и если есть, оставшиеся дома культуры, дворцы культуры. И, понимаете, культура имеет отношение к созданию смыслов, образование, к доставке смыслов. Это разные, вернее, разные ведомства, но это одно и то же. Поэтому образование совет. И культура – это одно и то же. В сознании человека это неразрывно.
Общественный совет что может сделать с этой точки зрения? То есть, хорошо, проверили, выяснили, что культуры в селе сегодня нет.
Ну вот, слава богу, сейчас нам немножко федералы помогают, потому что благодаря стараниям Толстого, советника президента, у нас уже принята концепция, да, культурной России. Сейчас принимается стратегия, обещали до 15 мая, ну, где-то вот все равно, где-то близко уже, да. А потом, соответственно, закон о культуре. Соответственно, с этим должен быть принят и концепция, стратегия развития Пермского края культуры и закон о культуре. И тогда будет все понятно. Тогда будут выстроены приоритеты и так далее. Чего сейчас нет. И это самая главная задача Совета. Вместе с министерством определить приоритеты, потому что денег как не было, так и нет, да, и становится все меньше и меньше. Выход один, надо расставить приоритеты.
Вот при подготовке к эфиру я читала одно из ваших интервью, информацию о деятельности Совета. Вы говорили о том, что, к сожалению, даже протоколы распечатываете вы самостоятельно. Вот Дмитрий, я так понимаю, министерство помогает, да?
Да, на самом деле мы... Раньше это было больше, а сейчас мы даже больше на себя взяли, по сути, обязанности, и протоколы можем распечатывать самостоятельно, самостоятельно все готовим, у нас свой ответственный секретарь, и на это, конечно, тратится больше времени сейчас и так далее и тому подобное, но зато мы сами контролируем и стараемся делать это более качественно, мы в этом более заинтересованы, чтобы вовремя предоставить информацию перед заседанием, затем вовремя выслать протокол, хотя, поскольку это все добровольная работа, здесь тоже бывают задержки и проблемы постоянно. Если бы был какой-то аппарат, который бы помогал там в этой работе, да, там, ну, в Совете при городской думе, например, так сделано, и он в этом плане зато с точки зрения организации один из лучших в плане там подготовки материалов, вопросов для обсуждения, затем высылки протоколов там, ну, и так далее.
Так же, как в общественной палате. Там же вот. Сейчас есть свой аппарат, который прекрасно работает.
Но пока можно исправляться. В целом, если говорить про конкретные проблемы, которые связаны с общественными советами, с их функционированием и, главное, результативностью, чтобы люди видели какие-то конкретные результаты, мне кажется, здесь три уровня. Первый глобальный, он связан с тем, что, к сожалению, у нас в государстве сейчас люди отрезаются от реального влияния на государство, на власть и на все эти истории. Да, там, и, ну, губернатора мы давным-давно не выбирали. Я, получается, вот я в выборах губернатора, по-моему, на своем веку еще поучаствовал, и то сомневаюсь. Мэра я уже не выбирал в своем возрасте. Единственное, что президент, там, депутаты Госдумы, а как раз люди, которые наиболее близко к тебе, ты уже не можешь на это повлиять. И в дальнейшем это, конечно, системная проблема. Общественные советы в определенный момент их может просто, ну, их можно не слушать. Да, их можно не слушать, и никто не сможет на это никак повлиять. Да. И ты никаких рычагов, там, общественное мнение и все остальное, это все становится все менее важным. И там мнение вышестоящего начальства, когда у тебя существует вертикаль власти, оно намного более важно, чем рекомендации общественного совета.
Но это неправильно.
И здесь, конечно, соответственно, здесь вот существует такая коллизия, при этом есть обратный процесс. Принимаются законы об участии общественных советов, там вообще о разных новых вариантах, да, чтобы общество как-то участвовало во всем этом. Это почему происходит, как мне кажется? Даже на федеральном уровне прекрасно понимаешь, что они уже не справляются без участия общества, без других точек зрения, без повышение разнообразия и так далее. Но есть два разнонаправленных, совершенно противоречивых друг другу вектора. С одной стороны, отрезаются формы реального участия, когда ты можешь повлиять, и расширяются формы, да, и расширяются формы такого рекомендательного участия, на которые можно не обращать внимания потом в итоге.
Здесь человеческий фактор, то есть захотел чиновник вас выслушать,
да, и соответственно,
не захотел,
да,
не выслушать.
Следующие у нас идут уровни, это нормативная проблема. Здесь мы говорили про глобальную, нормативная, когда должно быть описано, как все-таки все-таки должны создаваться все эти общественные советы, как они должны работать, вся их процедура и так далее, да, чтобы чиновник уже не мог по своему усмотрению это делать, а должен был делать это по каким-то правилам. И здесь есть плюс того, что этой нормативки пока не хватает. Мы можем повлиять на то, чтобы сделать ее нормальной. Например, там, соответственно, в качестве примера, что такое вот эти нормативки и все эти скучные слова? Например, какие вопросы то же самое министерство обязано обсуждать с общественным советом и слушать его рекомендации,
очень важно.
Без него оно не могло там принимать решения без этого обсуждения. Вот такое, например
вопрос. Изменения в бюджет.
Да, ну, соответственно, какие-то серьезные изменения в бюджет, там, закрытие, не знаю, открытие больниц, там, и так далее, или культурных учреждений точно так же.
Дмитрий, вот сейчас в законодательном собрании как раз рассматривают изменения в бюджет Пермского края. С вами, ну, с вашим советом обсуждали эти изменения в части здравоохранения или нет?
Да, хотя на самом деле на данный момент мы еще недостаточно там сильны и компетентны, чтобы повлиять очень серьезно именно вот на эти вещи. Тут надо это признавать. То есть мы можем там высказать мнение и еще что-то, но пока, как я говорил, все равно, даже если министерство бы очень захотело нас послушать, есть вышестоящее начальство, которое может выслушать рекомендации, но решит все равно так, как захочет.
То есть в этот раз это было больше просто как ознакомление, да?
Ну, в данном случае, да, хотя мы пока хотя бы вот, ну, вот рекомендательно можем на это влиять. И здесь вот мы можем перейти как раз к третьему уровню, который сейчас единственный работающий. Вот третий уровень проблем, мы сказали про там глобальный и про там нормативный, да, это личностный. Все напрямую зависит от того, вот если мы говорим о министерстве, то как министр, да, и его там заместители относятся к работе совета, насколько серьезно они воспринимают, насколько понимают, как это можно использовать. То же самое, там, например, в учреждении, как вот мы говорим про больницы, как главврач, да, и люди, которые будут взаимодействовать с советом при учреждении, насколько серьезно они к этому отнесутся, в том числе, сколько они времени будут тратить на это. Здесь, причем, это процесс двусторонний, и те, и другие нужно идти на уступки. То есть, скажем, про Министерство здравоохранения изначально у нас были не самые радужные взаимоотношения, и мы, понятно, с нашими проблемами, там, детей с смертельно опасными заболеваниями, мы очень критично были настроены. И там, я говорю, как только начиналась еще работа не в рамках совета, а в других подобных структурах, когда нам нужно было обсуждать какие-то вопросы, там, в том числе с министром, у меня было желание там, и первое впечатление просто ну, разнести, раскритиковать при губернаторе там, всю эту работу, в том числе и министра. Но я решил, что нужно сначала лично все-таки очень хорошо пообщаться и посмотреть на какие-то вопросы, да, и после этого, соответственно, и мое мнение скорректировалось. И здесь главный фактор, который важен, всегда продолжать диалог. Пока, во-первых, начинать его, личный диалог, а затем его всегда, несмотря ни на какие противоречия, несмотря ни на какие конфликты, его продолжать. Если он будет продолжаться, все равно найдутся какие-то решения совместные и все остальное. То есть, ну вот, допустим, там, в нашем случае, если там Анастасия Владимировна Крутень, да, или один из двигателей всего этого процесса по открытию сферы здравоохранения, и Нина Владимировна Калина, заместитель Анастасии Владимировны, если они в данный момент, там, не знаю, по каким-то причинам будут другие люди, будет все по-другому. Пока, к сожалению, так. Должно быть
не так. Еще, наверное, зависит от самих членов совета, то есть насколько они понимают, что они должны делать.
Нет, конечно, это вот поэтому этот процесс и двусторонний. То есть и здесь нужно усилия прилагать с двух сторон, и в том числе и какие-то там, не знаю, и эмоции свои зажимать с одной стороны, с другой стороны, и работать, когда ты свое время бесплатно тратишь, в том числе и рабочие, и свободные, и так далее, и тому подобное. И со стороны чиновников, которые вот в нашем случае, например, они приходят на заседание совета все время, они слушают, они тратят время на то, чтобы потом дать ответы. Не всегда они этим довольны, потому что у них есть куча задач, которые они обязаны выполнить. Это они выполнять не обязаны на данный момент. Но и есть все равно конкретные результаты. Причем период, когда ты только открываешься, вот сфера здравоохранения, она только становится более открытой. Это период турбулентности, когда все твои проблемы были закрытыми, да, в общем, никто и не шумел по этому поводу. А как только ты открываешься, все узнают о всех твоих проблемах и начинают тебя на всех там углах без проблем поносить и все остальное. Главное, вот этот период самый острый пережить. Мне кажется, что он сейчас там в сфере здравоохранения подходит потихонечку к концу.
Переходит как раз к началу. Да.
Вот, и здесь наша задача уже перейти от того, когда ты открыл информацию, и люди еще не понимают, откуда эти проблемы и все остальное, и начинают только критиковать, перейти к тому, что мы научимся объяснять и решать эти проблемы. И, соответственно, и люди будут немного по-другому относиться, в том числе к тем же чиновникам. То есть, и сейчас вот такая ситуация, когда я в роли вот в общественном совете. Когда я с чиновниками, я критикую чиновников. Когда я разговариваю с людьми, да, которые должны повлиять на чиновников, я критикую людей. То есть я говорю, как нужно делать по-другому. Поэтому в этом плане
Павел, с культурой, наверное, все сложнее.
Ну, вот слушатели, конечно, не видят меня, а я вот слушаю Диму и киваю. Готов подписаться под тем, что он говорит. То есть это, ну, все нормально, мы идем
вашему
правильно.
Вашему министру, наверное, тоже надо послушать.
Ну, Дмитрия, безусловно, ему надо слушать и уметь слышать. И я думаю, что мы все-таки найдем те слова, которые он сможет понять.
Вот вы обсуждали программу «Культура в Пермском крае». То есть сегодня будет диалог продолжен?
Ну, я надеюсь, что все-таки будет в том числе и изменение в программу «Культура Пермского края». Будет обсуждение на совете. Я в том числе на это надеюсь. Кроме других и не менее важных вопросов.
Ну и здесь еще важно, чтобы чиновники видели результат от всего этого взаимодействия. Мне кажется, там по той же сфере здравоохранения он есть. Мы многие вещи разъясняем людям. То есть там даже если случаются какие-то острые проблемы, то мы, в общем-то, готовы людям объяснять на таком человеческом, не чиновничьем языке, откуда они появились, и не всегда только чиновники в этом виноваты.
Мы вынуждены заканчивать. Я надеюсь, что следующую нашу встречу мы уже поговорим о конкретной и позитивной работе министерства при культуре, и Дмитрий снова расскажет о своих успехах при Министерстве здравоохранения. Спасибо за участие.
Спасибо вам за внимание.
До свидания.
Всего доброго.